Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам. Рады, что вы с нами начинаете новую неделю. Мне кажется, это замечательное решение, потому что, как всегда, у нас интересные темы, спикеры. И вы знаете, что совсем недавно мы отмечали праздник Шавуот, вот такое еврейское название. Его также называют День Пятидесятницы, День Сошествия Духа Святого. В Новом Завете он приобретает некое другое значение. Мы об этом говорили в предыдущем эфире. А сегодня мы все-таки решили поговорить о Шавуоте, как о дне, когда свершилось ярчайшее событие, была дана этому миру Тора. Вот на самом деле для кого она была дана, какое влияние она оказывала на историю человечества и как она продолжает влиять сейчас, об этом мы будем говорить с руководителем миссии «Евреи за Иисуса» в России Максимом Мамосовым. Максим, привет, шалом.
Шалом, шалом, рад видеть тебя.
Что-то видишь, я с утра прям вот не сделала своей скороговорки, прям не смогла выговорить любимую миссию «Евреи за Иисуса». Дорогие, вы, пожалуйста, пишите нам свои комментарии, вопросы, потому что хочется с вами пообщаться. Давайте обратную связь. Что для вас значит Тора? Вообще читали ли вы ее? Читали в, скажем так, более классическом варианте или с различными толкованиями раввинов? Какие у вас были открытия по этой книге? Ну и, конечно, отзывайтесь на все то, о чем мы сейчас будем говорить с Максимом, потому что для нас очень важно ваше мнение. Поэтому давайте общаться. Итак, Шавуот, день дарования Торы. Ну, как всегда, мы, наверное, вот начнем с истории, как же вообще все это случилось. Давай пройдемся по этому эпизоду, и, может быть, даже начнем с некой такой предыстории, то есть вот Тора была дана, наверное, не просто так, вот какие-то были события, Господь тоже готовил этот день, почему именно в это время должна была Тора появиться. Видишь, я сколько вопросов набросала, выбирай любой, Максим, да. И отвечай.
Ну давай, я начну, а ты меня поправишь, если я не туда заеду.
Хорошо, хорошо.
Но, в общем, я вот на что хотел обратить внимание, что вот Божий календарь очень интересный. Вот в еврейском календаре есть три праздника, и они, ну там больше праздников. Мы сейчас хотел поговорить бы о трех. Вот первый из них Песах или Пасха, Исход. И мы с вами знаем, что именно на этот день, на Песах, был распят Иисус через 1500 лет. То есть вот такая связь, кто-то человек не очень сильно сведущий, можно сказать, случайное совпадение, но на самом деле, если мы пойдем дальше, мы поймем, что слишком много уж случайностей для того, чтобы быть случайностями. Вот. Потом в еврейском календаре есть такой... Да, а евреи как раз заколов Агнца... Это было вечером 14-го Нисана, 15-го уже они вышли, значит, вот в свободу. А дальше вот какой праздник. Уже после того, как они вышли, они получили вот этот календарь, как раз вот на горе Синай, где и было даровано 10 заповедей, вся Тора. И там сказано, что должен быть еще один такой праздник недалеко от Песоха на третий день. Там спорят, как правильно считать, но давайте остановимся пока для простоты на третий день от Исхода или от Пейсаха. Надо было принести первый снопик первой жатвы в году. Это март-апрель обычно Пейсах, но в Израиле, на территории Израиля тепло, и там уже первая жатва – это ячмень. И, ну, самое начало. То есть вот первый снопик надо было принести на третий день, да. И вот это можно найти в книге Левит, 23 глава.
И вот мне нравится, что ты так нежно называешь первый снопик.
Ну да, да. Ты права, может быть, там снопище приносили, но я
не
думал.
Вот нет, снопик замечательный, знаешь, какое-то особое такое отношение, трогательное, да.
Ну, там надо было им потрясать, там целая такая процедура, это было целое такое богослужение, это был праздник. Праздник, ну, если хотите, начало, возношение первого снопа, назывался это день возношения первого снопа, начало жатвы. Вот, и мы с вами прекрасно знаем, что после распятия Иисуса на третий день произошло очень даже праздничное событие, Иисус воскрес. Видите, опять как бы совпадение, да? Вот, и Иисуса называют первенцем из мертвых. То был первый сноп, или снопик, или снопище, а Иисус назван первенцем из мертвых. Причем мы с вами знаем, что Он сам до этого воскрешал людей, например, Лазаря, да, даже в Ветхом Завете Илия, Елисей тоже воскрешали людей. Иисус не воскрес первым вот в таком смысле. Но Писание утверждает, что Он первым воскрес навсегда, потому что Лазарь, он умер, потом Иисус его воскресил, а потом через какое-то время, мы не знаем через какое, но он снова умер. А вот Иисус воскрес навсегда, Он сегодня жив, и поэтому Он назван первенцем. И вот потрясающая мысль приходит с этими параллелями. Первый снопик жатвы, за ним шел второй, третий, а потом и жатва других вещей шла, других злаков, да, пшеницы, например, вслед за ячменем пшеница шла. Вот. Также и здесь Иисус воскрес первым навсегда, а затем воскреснем и мы, причем из самых разных злаков, точнее народов, да. И вот эти параллели явно не случайные, заложенные Богом. И дальше вот наш знаменитый праздник Шавуот, знаменитый, потому что мы сегодня его как раз обсуждаем, тоже там интересный календарь. Надо было именно вот от этого первого снопика отсчитать 50 дней. В Писании четко говорит, от дня возношения первого снопа отсчитай 50 дней. И вот там у евреев этот праздник называется Шавуот или недели. И в книге Левит написано, что нужно принести уже хлеб испеченный тоже к Богу, тоже к алтарю. Приношение хлеба уже не снопиков, а именно испеченного, причем кислого хлеба. И там надо было принести два хлеба. И вот любопытно очень, что на Песах надо было есть бесквасный хлеб, то есть не кислый, а без закваски. И наверное, вы говорили когда-то здесь на передаче, что это образ Спасителя, безгрешной жизни Спасителя. Хлеб без закваски или маца – это образ безгрешной жизни Иисуса Христа. И очевидно...
Да, такое, что... да, но такое можно и повторить. Извини, пожалуйста, я вот здесь вклинюсь, да. Потому что ты сказала, вот, что от первого снопа отсчитывают 50 дней, вот от первого снопика, а вот эта цифра 50, вот как-то поясняется в Библии, почему именно она, или, может быть, есть какое-то толкование раввинов, или это просто тайна, вот 50...
Да. Сейчас поясню. Да. Вот там, в этой книге Левит, где описано, что надо отсчитать 7 недель, и отсюда название праздника Шавуот, это значит недели, ну, слово 7 опустили, вот, а на 50-й день вот как раз праздновать, отсюда другое название праздника День Пятидесятницы. Вот, там, прямо в этом месте Писания, нет ни слова, объясняющего причины такого отсчета, как не было ни слова, объясняющего, почему надо именно на третий день Пасхи приносить первый снопик. Но мы с вами знаем, что как раз через 50 дней после воскресения Христа произошел вот этот знаменитый праздник, который мы отмечали в России в воскресенье, День сошествия Духа Святого. И это опять не случайное совпадение. И мы видим, что календарь еврейских праздников просто ложится как пророчество, потому что он был дан за 1500 лет до исполнения этого самого пророчества, пророчество на самые важные события вот, служения Иисуса, на его распятие, воскресение и, наконец, сошествие Духа Святого. И, конечно, это потрясающе видеть такие вот Божьи послания нам. Да? Он показывает, что он давно это задумал, что его планам никто и ничто не может противостоять. Представляете, четкое планирование на 1500 лет. Это же какому человеку под силу? Никакому, только Богу. И вот, вот если вернуться к этим хлебам, да, то там они должны были быть кислые, как раз с закваской. И очевидно по контрасту, что это образ человечества. И непонятно только сразу, почему человек или человечество представлено в виде двух хлебов. Там прямо человек сказал, два хлеба. Да, нигде больше. Ну, две буханки, если по-нашему сказать. Нигде больше не сказано, что две. И вот ни в одном другом месте Писания вы этого не найдете. Загадочные две. Но на самом деле, я думаю, нетрудно догадаться, потому что в то время, во времена закона Моисея, во времена Моисея, для евреев мир делился на две части – евреи и язычники. Да? И вот это тоже символически и пророчески, что все люди, и евреи, и неевреи, да, будут принесены. Вот эти хлеба приносили жертву Господу, и все люди, это как пророчество, будут служить Богу. Все народы, не только евреи, но также и неевреи. И вот такое интересное пророчество было заложено уже тогда. И любопытно, что в день Пятидесятницы мы знаем, что сошел Дух Святой, и апостолы заговорили о славе Божьей на многих-многих языках мира. Да, это было чудо такое. Дар говорения на языках был дан апостолам. И это, конечно, тоже не случайное совпадение с этими двумя хлебами. Все это показывает нам Божью силу, Божью мудрость, что Он задумал это еще тогда, а на самом деле еще раньше, и Он все это воплотил. И все это потрясающе. Меня, например, очень трогает вот такие совпадения. Вот с календарем вот очень интересно.
Они впечатляют, да, впечатляют. И получается, что мы сейчас, как бы являясь людьми Нового Завета, больше понимаем про эту символику и про действия, чем люди, которые вот были в то время. Но они это делали, потому что было повеление, и они в послушании это исполняли, не совсем понимая, почему именно вот 50 дней. А сейчас, видишь, вот в этой такой новозаветной транскрипции мы можем увидеть вот этот пророческое такое видение, действие, которое совершено. Да, это здорово, прям вот аж до мурашек. Так, и так все-таки вот давай вернемся именно к Шивоту, к дарованию Торы, к тому, что же способствовало все-таки вот этому событию, почему именно в этот момент, вот не раньше, почему, ведь Тору, может быть, да, мог дать Господь, допустим, Аврааму. Почему удается именно Моисею, именно вот в этих таких тоже контрастных событиях, драматических таких?
Ну, у Бога, конечно, свое время всегда. И мне кажется, если посмотреть внимательно эти события, то, в общем, даже видна и причина, почему именно в это время. Ну, во-первых, любопытно тоже обратить внимание на этот факт, что общепринятое такое мнение, да, что евреев Господь вывел из Египта в землю обетованную, да, чтобы они дошли до Израиля. Но никто не задумывается, ну не то, что никто, а мало кто задумывается над тем, что вообще-то земля обетованная от Египта находится на север. А евреи пошли к горе Синай, что буквально почти в противоположном направлении. Не то чтобы на юг, но на юг и юго-восток. От того места, откуда они выходили.
Ну, ходят анекдоты про Моисея, что он сбился с пути, а вот не спросил ни у кого, да, в какую же сторону идти.
На самом деле он был Богом, Вадим, да, это анекдоты.
Естественно, да.
Они не совсем адекватны, но самое-то главное, да, во-первых, да, он был Вадим Богом и ничего никуда не сбивался, но самое главное, что вот из этого наблюдения, что они пошли в противоположную сторону. И пошли они не куда-нибудь, а к этой горе Синай, где они встретились с Богом и получили такие вот эту вот Тору, или, если по-простому, эту 10 заповедей, которые сегодня, по которым сегодня живет все человечество практически без исключения. И более того, они заключили завет там с Богом, именно там, на юго-юго-востоке. Заключили завет с Богом и практически родились. Вот, как Божий народ, да, вот, заключив завет с Богом. То есть вот этот факт, что основная цель исхода евреев была вовсе не земля обетованная, а встреча с Богом. А потом уже как бонус, как добавка, как следствие, я бы так сказал, это будет точнее, они получили землю обетованную, но, как известно, только через 40 лет. Вот, но это тоже отдельная история, давай не будем туда уже ходить, зачем, почему 40 лет. Но вот еще один факт, на который стоит обратить внимание, что Вот эта встреча на горе Синай, которая произошла как раз на 50-й день после исхода, это по преданию еврейскому, Библии четко не сказано, но если внимательно читать, там можно увидеть, что примерно да, так и было, и поэтому вот это предание, оно все-таки предание. Если исходить из Библии, там нет точных дат, когда была дана Тора, но там есть такие реперы, ну, например, первый день месяца Ницан, то есть Яир, евреи подошли вот к этой, ну, к этой области. Там это сказано, да, было новолуние, это первый день месяца, а Пятидесятница – это 6 Ияра, или праздник Шавуот. И там с момента прихода и до момента дарования Торы прошло какое-то время. Очень трудно оценить, 6 ли это дней было точно или нет. Но вот по еврейскому преданию, в иудаизме они верят, что как раз да, ровно 6. И ровно на 50-й день Господь даровал эту самую Тору. И если хотите, вот очень любопытно, что в Израиле, вот уже на земле обетованной, вот это время Пятидесятницы, да, там не только пшеница созревает, но еще многие-многие другие культуры, потому что там очень тепло, и вот конец мая, начало июня – это уже время первого урожая. И праздник, другое название праздника – не только неделя, не только Пятидесятница, но еще и праздник первых плодов.
Ну да.
50 дней раньше был праздник возношения первого снопа, но за эти 50 дней уже много чего выросло, и это уже праздник первых плодов. И вот в каком-то смысле мы видим здесь прекрасную параллель. Первый народ из земли, да, евреи, заключили в этот день завет с Богом и стали его народом. И это, если хотите, первые плоды. Да? А вот дальше мы идем по параллелям. В день Пятидесятницы, вот 2000 лет назад, когда Иисус, в тот год, когда Иисус был распят и воскрес, на эту Пятидесятницу мы знаем, что после того, как апостолы заговорили на языках, получили дар Духа Святого, Петр стал проповедовать прямо там, на месте, в Иерусалиме, где как раз сошлись люди из многих-многих народов, сошлись евреи, но проживавшие во многих странах, и они узнавали эти языки. Все это было не случайно, не напрасно, и их все это тронуло сердце. И произошло еще одно чудо. После проповеди Петра, вот этой толпе собравшихся, первые 3000 человек поверили, что Иисус Христос есть Мессия обещанный, и обратились в христианство. Это был тоже день рождения другого избранного Божьего народа под названием христиане. Да, это день рождения церкви, церкви с большой буквы. Вот такие вот прекрасные параллели мы видим с вами в один и тот же день года. Не только, значит, вот плоды приносятся первые, не только Тора была дарована, но еще это день рождения и первого избранного народа, и второго избранного народа, детей Божиих. В общем, это прекрасно, по-моему. Вот.
Да, дорогие, я сейчас напомню тем, кто, возможно, к нам вот только подключился, что мы говорим сегодня о Шавуоте, о дне дарования Торы. Говорили, что Шавуот вообще такой многогранный праздник, это и первые плоды, это и день сошествия Святого Духа, и Пятидесятница, рождение Церкви. Но сегодня, именно сегодня мы говорим о Торе, о том, для кого и для чего она была дана, как она влияла и как она продолжает влиять на мир, на нас, поэтому к нам присоединяйтесь, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. И напомню, что у нас есть большой архив передач с множеством тем интереснейших, с прекрасными спикерами, поэтому слушайте, мы очень хотим быть для вас благословением. Выходите на сайт Теус Медиа, раздел передачи «Шалом» и, пожалуйста, слушайте, назидайтесь. Если вы любите смотреть, то приглашаем на вас на ВК, в группу «Евреи за Иисуса», там выкладываются наши передачи, поэтому, пожалуйста, смотрите. И обязательно, конечно, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, репосты, потому что все это помогает нам распространить этот очень интересный контент. Пусть люди, многие это смотрят, слушают, участвуют в этом. Поэтому, дорогие, помогайте нам. А если вы еще хотите нас поддержать, то, пожалуйста, также на сайт EOS Media, раздел «Помощь». Очень благодарна тем, кто это делает. Знаем таких людей. Спасибо вам огромное, потому что благодаря вам мы и выходим в эфиры. А еще расскажу, сегодня мы говорим о Шавуоте, о дне дарования Торы. И вот нам здесь уже пишут люди «Шалом», присылают нам разные знаки и огонь, и вот руки сложенные, молитвенные. Спасибо, дорогие. Здесь есть еще у нас разные сообщения. Давайте вот Максим продолжит тему. Я сейчас посмотрю ваше сообщение и выберем, зачитаем, хорошо, в эфире. Но обязательно ответим всем, поэтому, дорогие, пишите. Итак, вот мы с тобой уже неоднократно говорим «Тора», «Тора», давай людям поясним, потому что нас слушает разная аудитория. Во-первых, что такое «Тора», может быть, как-то это слово переводится, что в себя «Тора» включает, потому что ты уже упомянул 10 заповедей, но я думаю, что там все пошире. Давай вот об этом буквально два слова.
Давай поговорим, да. Вот «Торой» называют обычно «Пятикнижие Моисея», первые 5 книг вот Библии, да. И Тора в переводе означает, на самом деле оно очень трудно переводится, это слово, но общепринятый такой перевод, стандартный, это закон или учение, может быть, даже точнее учение. Вот. Но на самом деле вот это слово Тора, оно очень такое непростое. Я вот когда писал диплом, даже как раз обращал на это внимание тоже, с легкой руки моей преподавательницы Ольги Михайловны Запрометовой, она была руководителем моего диплома, она в этом эксперт как раз, в том, что такое Тора, зачем она кому нужна и написана была. Вот. И самое, на мой взгляд, потрясающее, что я запомнил из тех вот занятий с ней вместе и написания собственного диплома, это то, что Иисус есть ожившая Тора.
Тора.
Да, именно Тора, да, вот, и поэтому для меня слово Тора стало дорогим таким, вот, и поэтому тут много можно чего говорить, я как раз, это мои такие извинения, что мы не будем детали обсуждать, там просто очень объемный, так сказать, пласт знаний, можно даже этому передачу отдельную посвятить, но вот основное значение – это учение, Тора, заповедь еще может быть, и вот… Очень любопытно, что вот именно Тора, она послужила, вот точнее, не все Пятикнижие, а вот та часть, которая была дана Моисею прямо там сходу на горе Синай, и начальные заповеди, они послужили для того, чтобы быть текстом договора или завета с Богом. Вот евреи, выслушав эти заповеди, то, что Бог от них ждет, в том числе вот эти 10 заповедей и еще там несколько, которые просто иллюстрировали, но сердцевина Торы – это, конечно, вот эти вот 10 заповедей, знаменитые, прекрасные, которые приемлет и Новый Завет. И я думаю, стоит даже сегодня поговорить о том, что не только верующие их приемлют, но на самом деле реально сейчас по ним живут многие-многие страны. Это, они просто входят в законодательство таким неявным образом. Но вот тогда это был текст вот этого самого Ветхого Завета, под которым евреи сказали: «Да, вот это все сделаем», а в ответ Господь обещал им благословение, охрану, защиту, и что они будут его, значит, под его крылом. Вот.
То
и вот
получается, это… что Тора – это закон, это завет, это Пятикнижие Моисея. Вот это только Пятикнижие, да. Или вообще весь Ветхий Завет?
Да, иногда Торой называют вообще, да, не только Ветхий Завет, а даже и всю Библию, да. Ну, потому что закон и учение, то есть буквальное значение этого слова, оно подходит и для всех остальных текстов.
А вот иногда мы используем Танах. Вот чем Танах отличается от Торы, давай скажем?
Танах – это еврейское название той книги, которая в христианстве называется Ветхим Заветом. Да? Ее еще называют Еврейской Библией, то есть Библия без Нового Завета. Хотя для меня это странно звучит, как это вообще Библия может быть без Нового Завета.
Без Нового Завета, да?
Да, ну вот, значит, Танах – это аббревиатура. Вот, если вы помните, то в советские времена очень любили сокращения в русском языке там. Вот, значит, также, оказывается, это взято, возможно, заимствовано у евреев. Они тоже это очень любят. И вот Танах – это аббревиатура трех слов. Тора, Невиим и Китувим – это три части Ветхого Завета, которые, значит, Тора – это, ну, мы знаем, Пятикнижие, Невиим – это пророки, а Китувим – это Писание. Вот на такие три части именно в иудаизме делится, в христианстве немножко по-другому, а вот в иудаизме именно на эти три части делится Ветхий Завет, и поэтому получилось Танах, сокращенно, вот так называют Тора, Навим, Китувим. Ну вот, что такое Танах, то есть это Ветхий Завет, другими словами.
Ну вот спасибо тебе, да, мы все-таки некий такой ликбез сделали, чтобы все было понятно, а то мы используем эти названия, и чтобы все было ясно, точки над «и» были расставлены. Дорогие, вы пишите, пожалуйста, ваши комментарии, вопросы, которые у вас возникают. Здесь вот нам уже, как я уже сказала, присылают благословения. Сергей пишет: «Велик Бог древний Израилев, и полна земля славы Его. Господь да благословит вас, драгоценное, обильно Христом Иисусом». Спасибо большое, Олег. Спасибо, что вы с нами, что вы слушаете нас. Нина Макарова пишет: «Слава Богу за Бога». Нина, с этим Нина, с этим не поспоришь. Аминь. Слава Богу за Бога. И, дорогие, если у вас есть вопросы по Торе, вообще, читали вы Тору, как вы ее читали, опять же, я говорю, с какими-то дополнениями раввинов, пояснениями, потому что я разные, например, Торы видела. Вот интересно, какую читали вы, какое на вас произвело впечатление это прочтение, какие у вас возникли вопросы, пишите нам, пожалуйста, мы обязательно ответим, если не во время эфира, то после, но будьте с нами на связи. А мы возвращаемся к горе Синай. Итак, как ты говоришь, Моисей не заблудился, у него не спутался навигатор, он целенаправленно повел народ именно к этому месту, потому что Господь ему сказал, что там он должен быть, там должно что-то произойти особенное, и действительно это произошло. Он уходит, Моисей, на гору для того, чтобы молиться, встретиться с Богом. И мы знаем, что грустное событие произошло с народом Израиля. Вот у всех, ну не у всех, но часто возникает вопрос, почему же такое случилось? Вот люди, которые пережили невероятное потрясение, которые сами просили Господа об избавлении, и, наконец, они его получили, все это, ну, проходит такой чередой невероятных чудес, и вдруг вот такой откат к прежнему. Как это, чем это можно объяснить?
Ну, тут можно много говорить, но я хотел вспомнить такую вот присказку, точнее, изречение, которое, на мой взгляд, очень верное, что евреи вышли из Египта, но Египет не вышел из них.
Из евреев.
Да, из евреев, да. И если расшифровать это, то можно так вот интерпретировать то, что тогда произошло. Ведь, да, ты права, у евреев было потрясение наверняка, и даже сама Библия нам об этом говорит, что когда заключался завет, вот в этот день как раз, это описано в 19 главе книги Исхода, когда Господь сошел на гору, сверху вниз, с небес сошел на вершину горы, а Моисей снизу вверх поднялся, они там встретились. Вот этот момент очень величественный. И написано, что гора ходила ходуном, и дым шел, как из печи, и громы, и молнии, и даже звук трубный был, хотя никто из людей не трубил. Звук, написано, становился все сильнее. И одним словом, написано, что евреи были в трепете, народ был в трепете. Да, это действительно так. То есть, действительно, они пережили потрясение. И мне кажется, что дальше сценарий такой. Они в этом потрясении, в таком состоянии реального Божьего страха, страх Божий, замечательное выражение. Вот они его получили тогда, я думаю. Дальше завет заключен, то есть Бог поговорил с Моисеем, Моисей вернулся к народу, пересказал содержание договора и ушел, и как нам. И договор был заключен с кровью, там, крапили, там все как положено.
Все как положено, да.
Да, да. Настоящий договор. Был заключен именно договор между Богом и народом. По тогдашним человеческим правилам Бог, как говорится, снизошел до правил людей, внес в них новое содержание. Но что происходит после этого? Моисей уходит, написано, на 40 дней. Он там обратно к Богу для общения, он записывал вот как раз Тору, и, точнее, заповеди Божьи, и он там получает вот эти скрижали, где сам Господь своим перстом написал эти знаменитые 10 заповедей, которые уже, собственно, были озвучены. и народ уже их слышал. Но одно дело слышать, другое дело на камне, на века, значит, было все это
и
написано.
И увидеть, да, и принять,
да, и это, увидеть, да. И носить с собой. И вот народ ждет. Вот этот шок, потрясение, наверное, прошло. Наверняка к ним стали приходить радостные мысли. Мы теперь свободные, мы больше не рабы. Мы теперь... Они первый раз радовались там, когда, наверное, точно, когда перешли Красное море, Черное море, как говорит Библия. И вот там была тоже великая радость, но потом они пошли, вот был этот переход до горы Синай, и тут снова великая радость. Они увидели, поняли, с кем они имеют дело, это великий Бог. И я думаю, что первое, что было в их головах, не очень богословски изощренных, что мы действительно под хорошей защитой. Вот это, я думаю, они, то, что они приняли, что они действительно свободны и действительно под защитой. И ну, какая реакция у любого человека, может быть, не очень осторожного, да, что ура, да, можно расслабиться, все опасности миновали, мы, наконец, добрались до того места, где мы заключили договор, мы теперь полностью безопасны, у нас теперь все прекрасно. И если народ не научен, не воспитан, а где ему было воспитываться в Божьих правилах, они только-только начали их изучать, началась пьянка-гулянка, настроение такое, которое требовало вот такое безудержное веселье. И, как известно, ну, по крайней мере, если мы кругом посмотрим, такие вещи часто заканчиваются плачевно. Ну, если говорить про наше современное окружение, драки, битые стекла, больницы, возможно, ссоры уж как минимум, да, когда люди напиваются и бесчинствуют. Здесь происходило примерно то же самое, но, к сожалению, евреи добавили к этому грех идолопоклонства. Да, в их умах еще не очень воспитанных, совсем не воспитанных Божьим методом, потому что, подчеркиваю еще раз, только-только началась для них история общения с Богом. Авраам уже, который знаком был с Богом давно в могиле, Моисей, который знаком с Богом, он ушел на 40 дней, и они решили, что вообще, может, пропал, но нам не страшно, с нами Бог. И для них, да еще выросших в Египте, Бог должен быть зрим, да, в Египте было множество богов разных, и они отливают себе вот этого самого тельца и говорят, вот он Бог, вот это Бог, да, тоже какой-то тот Бог, который Моисей нам говорил, он невидимый, а может это тот самый, они там, как говорится, с пылу с жару не особенно разбирались, и, к сожалению, я думаю, не отдавали отчет тому, что они делают, потому что если бы отдавали, они бы сами бы остановились. Вот. Особенно ужасно, что Аарон поддался на это дело, брат Моисей, который уж получше остальных знал, кто такой настоящий Бог. Но вот он поддался вот под это влияние, может, испугался противостать целому народу, может, еще по каким-то причинам он поспособствовал этому делу. И вот да, это было тяжко, и это был большой грех, но с помощью Моисея, его заступничества, евреям удалось покаяться, обратиться. И вот они потом там год простояли, приходили в себя после этой истории, получили таки Тору, да, эти 10 заповедей вторично написанные. И через год они все-таки стали Божьим народом и пошли станом по Божьей воле, не станом, точнее, а всем народом в Божьем порядке, по словам «стан» я неправильно его применил, имел в виду Божий порядок, да, там был определенный порядок, кто за кем шел, какое колено за каким. Вот, они привели себя в порядок с Божьей помощью и отправились в это путешествие, которое, правда, заняло 40 лет. Ну, вот такая интерпретация.
Да, да, вот даже самый наикратчайший человек, кто возмутился до невероятности, Моисей разбил эти скрижали, которые получил от Бога. Вот, потом каялся, ну, написал уже, правда, уже своей рукой выбил, да, дал да. Народу. Да, все драматично. Это может быть действительно такой вариант сценария, может быть, он какой-то другой, дорогие. Если у вас есть версия, напишите, пожалуйста, потому что, возможно, кто-то скажет, что наоборот, они именно испугавшись, что нету Моисея рядом, кинулись тут же ваять себе Бога и там делать определенные действия для того, чтобы как раз как-то себя защитить, потому что нет рядом Моисея. То есть может быть так, может быть и сяк, но мне кажется, очень важно вообще, когда мы говорим об Израиле, это помнить о еврейском народе, что мы говорим о самих себе. Это история про человека, не только про еврейский народ, потому что это действительно происходило с еврейским народом, эти события, которые описаны в Библии, так или иначе. Но это еще и история для нас. Это самое главное – заглянуть внутри себя, когда мы оказываемся в обстоятельствах стрессовых, непонятных, да, что с нами происходит.
Танюш, я как раз хотел дополнить твою мысль, которая, на мой взгляд, прекрасна, что это касается всех нас. Ведь по сути своей, ведь чем величие этого события? Там недаром эта гора ходуном ходила, Бог не случайно все это обставлял так вот пафосно, да? На самом деле, и время тоже было очень удачное, на самом деле там произошла встреча Бога и человека, в большом смысле этого человечества, если хочешь, не просто с Моисеем. Вот я еще раз говорю, что это была именно встреча, да, Бог сверху вниз, но он не дошел до подошвы. Он встал где-то посередке, ну не посередке, но Моисею пришлось подниматься, да. Вот это очень важно понять, что Бог идет туда, где люди идут к нему навстречу. Написано, Бог живет среди словословий Израиля. Когда люди хотят видеть Бога, хотя, когда люди жаждут Его, соответствующим образом Его воспринимают с уважением, с любовью, с трепетом, со страхом Божьим, там находится Бог. И вот эта встреча Бога и Моисея, она как раз вот это продемонстрировала, вот эти свойства отношений Бога с человеком, что нужно встречное движение. Но Моисей шел как представитель еврейского народа. Он шел не сам по себе. Поэтому можно смело сказать, что это произошла встреча не только Бога с Моисеем, но Бога с народом еврейским. Но более того, я бы хотел пойти дальше и сказать, что это не просто... Во-первых, это была первая встреча Бога с народом, каким бы то ни было. Потому что до этого Бог разговаривал с отдельными людьми, вот с тем же Моисеем, мы знаем там с Авраамом, там, да, с Исааком, с Иаковым, но с Валаамом даже он разговаривал, да, мы знаем, ну, правда, уже после этого события. Но вот с народом это была первая встреча. И более того, я бы пошел дальше. Я думаю, что в данный момент евреи, в тот момент, точнее, евреи, представляли все человечество. Это была встреча Бога и человека, и не только евреи, но мы все получили вот эти замечательные 10 заповедей, которые сегодня знает и ценит весь мир. Ведь вдумайтесь, ну, мало того, что христиане и евреи, в смысле иудаизм, эти две религии живут по этим 10 заповедям, в исламе они тоже принимаются. И более того, светские законодательства стран, по крайней мере, всех цивилизованных стран, да, они тоже принимают эти заповеди. Ну, например, убийство считается преступлением, за него наказывают. Воровство считается преступлением.
Лжесвидетельство.
Да, считается преступлением и так далее. То есть основы морали, по которым сегодня живет человечество, были даны тогда, вот в этой самой книге, вот этими 10 заповедями. И поэтому вот это, на самом деле, великое событие, которое произошло вот 3500 лет назад, как раз в эти дни примерно, да, не года, я имею в виду, вот в начале лета. И вот это вот произошла встреча Бога с человеком. И сегодня действительно мы все пользуемся, ну не все, но подавляющее большинство из нас живет по этим заповедям. И более того, эти заповеди находят отклик в нашем сердце, то, что называется совестью. Она как раз очень сочетается, эта самая совесть. Она у всех разная, но в смысле своей интенсивности, да, бывает прожженная совесть, бывает какая-нибудь там молчаливая совесть, заткнутая совесть, да, которая не дает говорить человек. Но голос-то, он может быть разной силы, но он об одном и том же и как раз об этих 10 заповедях. Поэтому вот это очень важно, понимать, что это действительно великое событие тогда произошло. Великое.
Согласна. И таким образом, мы уже даже сейчас раскрываем степень влияния Торы вообще на историю человечества. Ты как раз этого коснулся. Но если мы вернемся к горе Синай, психологи сказали бы, что человек, который получает какие-то новые знания, как евреи, это я хочу немножко в их защиту, человек, который получает новые знания, не может, не всегда может сразу ими пользоваться, потому что
Ну да.
вот нету еще тех нейронных связей в нашей голове. Ну, если с научной точки зрения, действительно должна быть практика. И мы видим на самом деле, как Библия даже нам раскрывает этот принцип, когда мы двигаемся в сторону Бога, учимся слышать Его, учимся поступать, доверять и так далее. Наша вера растет, наш практикум растет, наша база уже положительных каких-то результатов от этого доверия, она тоже расширяется. Поэтому, дорогие, будем действовать в хорошем направлении идти для того, чтобы и нейронные связи у нас были другие, чтобы нам было легче делать доброе. Итак, к Торе, опять же, возвращаемся. Я так понимаю, вот этот вопрос, Тора, она только для евреев или для всех, ты, по сути, уже ответил на этот вопрос, если я тебя правильно поняла, что Тора это для всех.
Да, Танечка, для всех. Я вот хотел, извини, немножко вернусь к тому, что ты только что говорила. Я вот очень с тобой согласен насчет, что не сразу. Вот, собственно, практика-то и началась как раз с этого золотого тельца. Да, вот евреи сразу научились тому, что идолопоклонство, то есть нарушение там первых трех заповедей сразу, оно, ну, как бы
Разрушительно,
очень
да,
опасно, и очень
наказуемо.
тяжкие, да, последствия, что они на себе испытали, там Бог послал поражение, и только заступничество Моисея привлекло к окончанию этого всего, и там еще и даже священники, там левиты, да, начали сражаться с теми, кто был против Бога. Одним словом, это произвело печальные последствия, это был урок. И народ покаялся. Я уже говорил, что они привели себя в порядок, да, с Божьей помощью. И я хочу обратить ваше внимание, вот, чтобы не очень, да, действительно ругали евреев за этого тельца, хотя это грех, я не оправдываю его, но обращаю внимание на то, что это естественный процесс. Примерно то же произошло с Адамом, я вам напомню, да. Он получил чудесный дар общения с Богом, да и не где-нибудь, а в раю, да, он был сотворен Богом, он ходил с ним рядышком, да, Ева была там, замечательная жизнь, но они согрешили. Также это тоже была своего рода практика, да, они, вот Адам, он был совершенный человек, написан, ну, я так предполагаю, я думаю, что он в нем, в смысле способностей и умственных, и других талантов, в нем были все там наши Эйнштейны, Моцарты, Бетховены и так далее, все гении. Потому что он первый человек, да, сотворенный самим Богом. Все было при нем. Ему одного не хватало – опыта. И вот этот самый опыт начался с того, что он нагрешил. Он просто не пободрствовал, да, он просто на минуточку забыл, что Бог просил этого не делать. И он научился, как это печально бывает, когда мы забываем о Божьей воле и идем против нее. И вот я вижу в этом параллели грех Адама и золотой телец у евреев. Они похожи чем-то, и они как раз и указывают, вот эта параллель указывает нам, что это черта общечеловеческая, а вовсе не только лишь еврейская. И поэтому евреи там отдувались за всех нас на этой горе Синай, за все человечество. Ну вот так примерно.
Да, дорогие, к нам присоединяйтесь. Ваши вопросы, комментарии пишите, пожалуйста, потому что это время как раз для нас. Мы говорим сегодня о Шавуоте, о дне дарования Торы. И вот уже мы рассказали, как Моисей получил скрижали, почему он их разбил, что он написал новые, написал не от себя то, что сказал ему Бог, но просто уже своей рукой. И, может быть, это некий такой прообраз даже того, что Моисей ходатайствовал за еврейский народ перед Богом, чтобы их не уничтожили в пустыне. На самом деле, мне кажется, эта практика вообще была для всех, и для евреев, и для Моисея, и для нас с вами даже до сих пор. И вот давайте мы тогда посмотрим, а когда вообще были написаны книги? Вот если мы говорим о Пятикнижии Моисею, вот у нас есть 10 заповедей, да, когда появились уже рукописи? Есть такие сведения? Какое время?
У меня таких сведений нету, но Библия нам говорит, что Моисей сам писал эту книгу. Вот тогда они и появились. Моисей первый, кто записал Слово Божие, и сама Библия нам об этом и говорит, что так и было. К сожалению, рукописи Моисея не сохранилось. Вот. Но сейчас самые древние находки – это вот знаменитый Кумранский свиток. Это там второй, первый век до нашей эры, и даже захлестывает и в нашу эру, там первый век. Но самый древний – вот второй век до нашей эры. И это здорово, они были открыты только вот в середине прошлого столетия. А до этого самыми древними считались свитки там уже там 10 века, по-моему, что-то, если я не ошибаюсь. То есть эта находка позволила нам по древности спуститься аж на 1000 лет. И поэтому это очень древние, но они самые древние. То есть это второй век до нашей эры, а Моисей – это второе тысячелетие до нашей эры. То есть это существенно раньше. Вот. С тех времен у нас нет оригиналов.
Ну, во всяком случае, Писание нам говорит о том, что да, Моисей писал, и мы можем предположить, что там еще есть дополнительные авторы, которые пишут уже повествование после смерти Моисея, хотя здесь тоже есть разночтение. Кто-то говорит, что это было такое пророчество Моисею, он писал уже о событиях, когда его не будет. Кто-то говорит, нет, это, скорее всего, все-таки Иисус Навин. Но я к тому, что, скорее всего, вот эти свитки, действительно, они писались еще и во время Моисея, наверное, они зачитывались, может быть, народу как-то обсуждались, то есть помимо вот скрижали с 10 заповедями, были уже еще какие-то такие артефакты, как мы сейчас бы сказали. Но мы знаем, евреи очень трепетно относятся к Торе. Вот как они берегут, вот если кто был в синагоге, тоже видят, что как свитки лежат особенным образом, как из таких красивых дверей, но у кого как, какая традиция, какая синагога. Я, например, видела, когда там красивый такой, как шкаф резной, и вот он открывается, и оттуда выносятся торжественно вот эти свитки, их разворачивают, зачитывают какие-то фрагменты. И вообще евреи очень трепетно и пишут тоже. Вот это такая традиция письменного сохранения свитков, когда там какая-то точечка, если вдруг она не проставлена или какая-то буква написана не так, то вот этот свиток, он вот что с ним делают? Его куда-то откладывают, да? То есть он не уничтожается?
Нет, есть масса таких вот свитков, его хоронят даже, бывает такое, целая процедура, не сжигают, а именно, как говорится, в таком виде просто захоранивают. Но я вот что хотел сказать. Да, и, кстати, есть такой музей Библии в Соединенных Штатах, относительно молодой, там огромное количество этих свитков, и они, ну, их, да, и какую-то часть, но именно, что их много, можно видеть там, вот, и не только свиток, там и книги, там вот первое издание в книжном виде. Замечательный музей. Очень рекомендую, если у кого-то будет возможность, это в Вашингтоне. Вот. Но я хотел вот что сказать под финал, что вот мы уже говорили с вами, что это была встреча Бога и человечества. И вообще очень хорошие вещи происходят, когда Бог встречает людей. Когда люди стремятся к Нему навстречу, Он к ним выходит. И вот, например, в день Пятидесятницы 2000 лет назад сердцем ученики Иисуса исполняли Его заповеди, были в единстве, и вот сошел Дух Святой. И мы имеем теперь не только Тору, но еще и Духа Святого на земле. Это новая эпоха, да, теперь любой, кто искренне обратится к Богу с покаянием, может получить этот дар общения с Богом. Все это, вот я подчеркиваю, от встречи Бога с людьми. Каждому из нас стоит стремиться к этой встрече. И вот воплощением такой встречи является сам Иисус. Известно, что Он на 100% Бог и на 100% человек. Именно в Нем действительно встретились Бог и человек. И посмотрите, как прекрасно это получается, когда человек с Богом встречается. Иисус стал не только нашим спасителем, но еще и примером для всех нас, как можно прекрасно жить по Божьей воле, имея в помощниках самого Господа и соблюдая свою святость. Да, Иисус – пример для всех нас, и именно поэтому его называют ожившей Торой, потому что он воплотил в жизнь вот эти заповеди. Он жил так, как того хочет сам Бог, и поэтому он наш пример. Давайте будем с него его брать.
Соглашусь с этим призывом. Будем брать примеры. Если евреи говорят, что Бог сотворил мир ради Торы, то мы уже сейчас в новозаветной транскрипции понимаем, да, что Тора – это слово, а слово было у Бога, слово было Бог, и Он пришел к нам, служил, и Он рядом с нами, и Он послал Духа Святого. То есть мы видим, что история, она продолжается. И мы сегодня поговорили и о Торе, и о ее влиянии, о том, на самом деле, какое она оказала влияние на весь мир, и она продолжает влиять. Но я думаю, что эту тему, наверное, мы раскроем в другом эфире, о влиянии Торы именно сейчас. Поэтому, дорогие, спасибо вам за то, что вы были с нами, за все пожелания, которые вы нам написали. Благословений вам. Пишите нам, мы будем обязательно отвечать. С праздником! Счастливо!
Праздник! Всего хорошего!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам!